Сегодня девятое занятие из цикла. И прежде чем мы двигаемся в Месехте Псахим, сегодня будет разбираться Гемора на лист 50, вторая сторона. Пишем идти в эту Гемору. Несколько замечаний по поводу предыдущего занятия. Значит, два замечания, собственно. Одно связано с тем, что я услышал такой вопрос после занятия. Говорилось про мицву Агава, любовь к Всевышнему. И человек сказал, что это такой большой уровень, но как выполнить эту мицву? Она только для избранных. Вот я бы действительно такое впечатление создалось. На самом деле говорилось по-другому. В этой мицве есть разные уровни. Один уровень простой, очень простой. Вот у тебя есть деньги, которые хочешь потратить, как цедака. Куда их дать? Вот не надо иметь большой уровень, чтобы ими распорядиться. Дальше было сказано, что если хочешь иметь агаву, вкладывай живое в это служение, в это приближение. То есть душу. Ну, у каждого есть душа. Надо как-то действовать, чтобы не просто делать как-то соединение, типа дать деньги на построение синагоги или что-то в этом роде, а вложить туда душу, то есть как-то позаботиться об этом, посмотреть, какое место лучше дать, а не просто тебя попросят туда и дать. Привет, живой интерес в этом. Построил синагогу, вложил туда деньги, ну, смотри, как она поддерживается, продолжай. Родил ребенка, ну, ухаживай за ним, так? Лена его, там, корми, прочее. Там была концепция такая, должно быть объединяющее начало. Но оно есть в тебе, душа твоя. Как-то ее надо пробудить. Ну, пусть не на уровне Моше Рабейну, но, по крайней мере, на уровне Раби Акива, условно говоря. Так, на каком-то уровне можешь, она же у тебя есть. Делай какие-то действия, которые этому способствуют. Вот сила объединяющая возникнет. Дальше есть уровень выполнения этой мицвы. Ну, уже насколько продвинешься, настолько продвинешься. Это вполне реально. Надо ехать за море. Это один момент. Второй момент. Говорилось о том, вот разбирался этот пасук, Яхавто Ашем Лукеха, предыдущий пасук Шма Исраэл. Говорились определенные вещи, которые являются драш на этот пасук. Объяснение. Когда человек говорит, произносите слова, выполняя мицву, то мне обязательно имеется в виду вот эти вот объяснения. Сказано «бехол меудеха» со всей силой твоей. Не обязательно думать, что вот здесь речь идет про деньги и про что-то в этом роде. Объяснение одним порядком, а, так сказать, кавана, устремление, когда ты выполняешь мицву, это другая вещь. Сказано «бехол лвоваха» – сердце, нефеш и сила. Вот это три, как бы, три аспекта человека, внутреннего мира, которые надо связать с Ахавой, Творцу. Сердце – это вот как бы центр, это место соединения с небом на самом деле. Потом нефеш, которая является следующим уровнем распространения духовное. Потом уже твоя сила, ты имеешь какие-то кайфот, силы в себе, качество одно, другое, третье. Они как-то проявляются, выходят вовне. Вот там оно и должно быть, это Ахава. Сила должна быть в этом, которая свяжет с Ахавой, не просто так. Так что, значит, не надо думать так, что теперь, когда я говорю эти слова, я должен иметь в виду именно то, что говорилось на занятии. Ну хорошо, это по поводу прошлого. Теперь мы идем дальше. Новая, как бы, тема. Значит, Гемора приводит два псуким из Таилим. И видит несоответствие между этим псуким. Один пасук – это из Перек 108, пасук 5. Там говорится следующее, в нем говорится следующее. А, вот пасук. «Ки гадоил миалха шамаем, потому что велика газдеха, потому что выше велик превосходит гадоил». Миалха Шамаем, выше небес, твой хесед. Это один пасук. И второй пасук – это 57-й перек, 11-й пасук. говорит следующее. «Ки гадоил ад хашамаем, велик до небес, аздеха, твоя, твой хесед». Ну, два псуким. Оба говорят про хашамаем и про хесед Всевышнего. Есть разница. Один пасук говорит «до небес», «ад хашамаем», «хесед Творца», а второй говорит «ми ал хашамаем», «выше небес». Значит, Давид Хамелех имел что-то в виду, когда не просто так по оплошности сказал в одном месте так, в другом по-другому. Он отразил какую-то идею здесь. Это интересно понять, какая идея. Соответствие между псуким, что за этим стоит. И для этого надо изучать гемору, чем мы и займемся. Рова ставит этот вопрос и отвечает так. Как это может быть, Кейцер? Кань в одном пасук. Боусин лышмо. Когда человек делает действие лышмо, лышем шамаем. Это один пасук. А другой пасук, когда он делает шело лышмо, не лышем шамаем. Лышем шамаем – это служение ради Всевышнего, а ло лышем шамаем – это имеется корысть какая-то. Мы про это будем дальше говорить более подробно, уточнять эти два понятия, не так просто. Но пока вот первое приближение. Как это корысть, персональные, личные интересы в этом действии, ло лышем шамаем, ло лышмо. Или нет, нет этой корысти ради Всевышнего. Так вот, один пасук говорит, что тогда хесед Творца будет до небес. Ну, это очевидно, когда есть корысть. А более высокий хесед, когда нет корысти, бескорыстное служение. Тогда хесед будет идти с области, которая выше шамая, не ал шамая. Значит, здесь речь идет, ну, первое, о чем речь идет. Ровно не уточняет, мицва здесь или не мицва. Звучит как просто действие. С другой стороны, речь явно идет о корыстном действии или бескорыстном действии. То и то действие положительное, считается награда за это. Ну и поскольку здесь одно вот «лышем шамаем» ради высокого, то это идет в соответствии с волей Творца. Тогда почему это не назвать мицва? Что такое мицва? Корень этого слова «цади вав хей». Это слово «цивы», «приказ». Приказ, так? Значит, если человек выполняет волю Творца, он как бы следует этому приказу. Пусть не одна из 613 мицвот. Тем не менее, Игро так и говорил со ссылкой на своего старшего брата, Клинский Гаон, что, в принципе, любое действие человека может быть лошим, как мицва, классифицируется как мицва. И ходит в разряд всех 613. Тем не менее, идет в соответствии. Поэтому можно сказать, что здесь речь идет о мицвот, в широком смысле. Ты, когда совершаешь действие, он обеспокоен тем, отвечает от действия воли Творца или нет. Вот об этом идет речь. И хесед – это награда за то действие, которое он выполнил. Мы видим, что награда разная. Может, более низкая, более высокая. Из-под небесной или с области, которая выше небес. Чем это обусловлено? Человек совершает какое-то действие, мицва. Действие в этом мире. Но это не просто действие, поел бутерброд, или сходил куда-то, или построил дом. Есть очень странное, человек вдруг взял и поднял лулов. Такая выгода в этом, какая польза. Корень этого действия, он верхнего мира, оттуда пришел. Ну и, соответственно, результат этого действия будет касаться, затрагивать верхний мир, нематериальный мир. Есть интересный момент такой. Акодеш Борох так устроил творение, что еврей, который совершает здесь мицву, действие в материальном мире, действие материальный предмет перемещает, получается, возникает это в результате этого сила в другом измерении, уже нематериальном. Значит, вот эта сила, которая возникла, она подняла это действие, ну, есть реализация этого действия в другом пространстве. Такой феномен, но такое только Всевышний может сделать. Он это сделал, когда творил мир. Вот теперь надо посмотреть, а куда же поднялось это действие? В чем реализация, сила, которая это действие создала? Может, выше, пониже, может, еще выше. То есть у него есть какая-то точка, куда оно достигло, это действие. И в зависимости от этой точки будет поступать шефу награда. И здесь разные факторы еще будут учитываться. Например, чтобы совершить это действие, надо было человеку преодолевать свои цирара или нет. Если надо было, ему Ракидушин говорит о том, что награда будет больше. Дальше важный фактор, в какой век совершалось это действие. В нашем времени или там лет 300 назад. Сейчас совершать духовные преобразования гораздо труднее, много труднее. Очевидно, это будет влиять и на награду. А те же самые, то же самое достижение, если в этом мире его сделать, это будет больше награды, чем это было раньше. Но в любом случае, вот тот хесед, который Всевышний посылает, это шефа, который посылается в ответ на вот достижение определенной точки в духовном пространстве, это и есть награда за это вот, за то действие, за то мицву, которое сделал. Здесь есть некоторые проблемы возникают. Почему это называется хесед? Человек работал, получил награду. Причем тут хесед? Хесед, когда вот просто так дается и все. Это хесед. Человек что-то заработал. Это схар, это награда. Человек пошел, сделал, скажем, стул. Он получил за него деньги. Ну, скажем, 100 монет. Где здесь хесед? Чей хесед? Покупателя, что ли? Он заплатил тебе за стул. Пошел, значит, человек работает на предприятии, владелец предприятия получил деньги. Чем хесед? А тут говорится, вот, награда за мицву, хесед. Друг. Странно. Но с другой стороны, давайте, значит, вникнем. Человек сделал стул. И за него этот стул ему причитается 100 монет. Но вдруг ему дали не 100 монет, а 100 тысяч монет. Вот за это действие его. Ну, здесь явно хесед. Это здесь имеется в виду в этой геморе. Человек сделал что-то, что-то заработал. Но то, что он получает, несоизмеримо с его усилиями, то затратами. Что он сделал? Лулов поднял. Это не тяжело, это не то, что кровать поднять. Что он за это получает? Получает награду, которая будет никогда не кончена, когда он наступит время расплаты, он будет получать вместо этого, этих денежек, он будет получать шефа от Всевышнего, это питание духовное, которое будет не длиться 100 лет или 2, а всю вечность. Явный хесед. Когда мы смотрим на этот мир своими глазами этого мира, то особо хесед Творца не замечаем. Где он? Наоборот, полно мучений, полно страданий. Работать надо в поте лица почти. Переживаний внутренних полно. Где хесед? Когда человек как-то уйдет из этого мира, получит другие глаза, он увидит этот хесед. Когда Адам и Хава вкусили плод запретный, у них изменилось зрение. Они увидели прелести этого мира. Это уж не приобрели. Но то зрение они потеряли. Зрение духовное они потеряли в том мире, в котором у них было в Ганеде. Когда человек живет в этом мире, он имеет глаза этого мира, он так оценивает вещи. Бывает момент, который никто не ждет и не стремится к нему, но бывает момент этого отделения тела от души, души от тела. И дальше вот та душа, которая переходит в другую область, ее зрение тоже меняется. Она теряет зрение этого мира и приобретает зрение того мира. Противоположно тому, что случилось с Адамом и Хавой. И что она видит уже? Она видит другой мир. Там она точно видит хесед Творца. Более того, ее понимание того, что происходило в этом конкретном рождении, тоже будет иным, чем когда она была внутри тела. Она увидит, как скрытым образом хесед Творца работал по отношению к этой душе. Пусть здесь это было не просто, а тяжело, скажем. Было то, что стоит за кадром, там он был хэст уже. Дальше человек, живя в этом мире, в этом рождении, находясь в этом теле, используя свой разум, может понять на самом деле, дойти хотя бы частично, не полностью, но все-таки проникнуть в тот хэст, который Всевышний ему делает. Это возможно. Это будет частично, но все-таки. Но это будет разум. Это не будет еще такая... Вот видение. Одно дело, ты смотришь на яблоко, и оно тебе нравится, оно красивое. А только ты съешь это яблоко. Туда, когда душа пойдет в тот мир, она получит этот хесед, эту шефу в качестве шефа. Она войдет, не абсорбируется. Это можно видеть, только, понимать. Ну хорошо, это мы выяснили, почему награда за мицву это хесед. Дальше говорится, есть два вида хесед. Один, который идет с поднебесной, ад хашамаем, до небес. Второй хесед, который идет сверху уже, с области, которая выше небес. И значит, в чем разница этих двух типов шефы? И Мора сказала, одна идет за служение лолышем шамаем, корыстного, вторая за бескорыстного, лышем шамаем. Ну, тут разные шефы. В чем разница? Мы поняли, что разные, это да. Интересно узнать, а в чем же разница? Звучит красиво. Выше небес. И что это? Что я на этом имею с этого? Выше небес. Что же это? Чтобы ответить на этот вопрос, надо узнать, что такое шамаем. Это отправная точка. Пока не знаешь, что такое шамаем, не поймешь, что значит выше шамаем, что значит ниже шамаем. Выше небес или ниже небес. Буду знать, что такое шамаем. Речь идет не о, значит, вот том небе, который мы видим. Ясно. Ховное шамаем, что это такое? Давайте откроем хумаш. Там про это написано в самом начале. Маш сказано, первый раз, когда появляется слово «шамаем», «Ваикра Луким», назвала Луким, «Лараке», «Небосвод», «Шамаем». Вот что такое «Шамаем». Это «Ракия», это «Небосвод». Ну, сразу возникает вопрос, а что такое «Ракия»? Мне сказали, что «Шамаем» – это «Ракия». Я хотел узнать, что такое «Шамаем»? О, это «Ракия». Ну, хорошо, а что такое «Ракия»? Значит, давайте смотрим в другой посуд, где говорится первый раз про ракея. Что это такое? Небосвод. Что это? Посуд говорит. Вайомер Луким, сказал Луким Всевышний, ихи ракея, будет ракея, бетох, бесох хамаем, хамаем, внутри воды. И она будет разделять бейн маем ламаем. От одних вод до других нет. Вот. Мы видим, что ракия – это область какая-то, которая разделяет верхние воды и нижние воды. Это граница. Вот что такое ракия. Между верхним миром как бы и нижним миром. Вот это разделение, оно названо шамаем. Вот об этом мы говорим. Так, ну хорошо, это уже некоторое продвижение. Мы можем теперь думать о том, что значит выше небес, ниже небес. Это как-то связано с границей, которая разделяет верхнее и нижнее. Но что это такое? Давайте посмотрим на человека. Человек это он сделал по образу творения, по образу Всевышнего. Значит, в нем тоже есть эта ракия. Есть верхнее и нижнее. Что это в человеке? Вот первое мы это выясним. Ну, где у человека верхнее и нижнее? Душа и тело просто очень. Душа это верхнее, а тело это нижнее. А где ракия? Я могу сказать, животная душа. Отчасти это как бы душа, а часть это тело, это граница. На самом деле это несколько неточное описание, потому что животная душа на самом деле тоже тело, просто более высокой природы, более тонкой природы. Но если я возьму в качестве ракии, скажем, одежду для нефеш, нефеш это душа, одежду для нефеш, а потом уже вот идет животная душа и тело. Вот я вижу высокое нефеш, границу, ракия это как бы одежда души, и дальше все, что вне. Вот на душа и тело. Эйхот, силы, которые есть, качество. Вот этот пример. Другой пример в человеке. Рух и нефеш. Рух – это часть души, которая выше, чем нефеш. Одежда для рух – это как раз эта граница между рух и нефеш. Вот, пожалуйста, другой пример. Третий пример. Нешама и рух. Нешама – это еще более высокая часть души. Рух – это поменьше. И между ними одежда нашамы на границе, это как раки. Мы видим, в человеке есть вот эти переходы верхнего в нижний. Нашама, рух. Или рух, нефеш. Или нефеш, уф, тело. И в каждый раз возникает эта переходная область, раки. Ну и вот если мы это видим в человеке, в творении точно так же. Творение представляет себя разные миры. Не говорим о физическом творении, а о тем, что стоит как бы за областью видимого. Там есть разные миры, их очень много. В каждом из них есть это шамаем, это область граничная, Есть вот верхняя часть и нижняя часть. В каждом из этих миров. Более того, там существование Всевышнего. Тоже есть эти вот много областей. Там тоже есть свои небеса, Шамаем. Есть верхняя, есть нижняя. Вот мы говорим, что награда идет с области, которая выше Шамаем. Или награда идет с области, которая ниже Шамаем. Как связано выше Шамаем и ниже Шамаем? Мы видели на примере человека. Душа и тело. Или рух и нефеш. Рух, он как бы душа для нефеш. Нешама, она душа для рух уже будет. Мы видим соотношение высокого и низкого. Когда высокое входит вниз, она душа для этого низкого. Например, человека мы это увидели также во всех других мирах. Будь то творение или сам свыше. Но теперь мы получили ответ уже. Человек совершает действие. Тело лошмо. Корыстное побуждение какое-то. Но хорошее действие, он получает за это награду. Мы помним Иисуса, скажем. Эта награда будет определенного качества. И он приобретет. Если он совершал это действие лошмо, лошем шамаем, да, его награда будет иной, иного качества. И в чем разница? Ну, посмотрите, вот разница между душой и телом, и видите, такая будет разница в награде. Вот об этом на самом деле говорит Довид Хамелах, интерпретация в объяснении Рова. Значит, есть такой нюанс. На самом деле, эти псуким, два псуким, которые привел Привла Гемора, они, в общем-то, взяты вне контекста, оторваны от контекста. Там не говорится в этом ни в 108-м пэрах, ни в 57-м о мицвот совсем. Но это вот способ такой, как хагоим изучают Танах. Они берут пасук вне контекста и анализируют его. Что эта идея о том, что хесед Творца до небес или выше небес, это общая идея. Не связано ни с каким конкретным содержанием, чтобы правомерно рассматривать ее отдельно. С другой стороны, если мы посмотрим, о чем на самом деле говорят Мирюзот, один перек и второй перек. Перек 57, где говорится Адха Шамаем, награда до небес, не выше, а до небес, то есть более нижней точки идет. О чем там идет речь? Там Давид рассказывает о том спасении, которое ему Всевышний сделал от Шаула. Шаул его преследовал. Всевышнего спасал. Это личный интерес Давида. И в этом месте как раз говорится «ад хашамай». Мы говорим о корыстном служении. И хотя это кажется оторвано от контекста, вне контекста совсем, но нет. Есть прямая связь. Давид говорит о себе персонально. Он благодарит Всевышнего за то, что он ему персонально, вот ему, Давиду, сделал. Другой перек, 108-й. О чем там идет речь? Там речь идет о том, как в конце времен Всевышний будет разбираться с народами земли. Как он их будет поражать, и как он так и даст предпочтение Исраэлю. Это уже не личный момент. Это план Творца. Здесь вполне уместно сказать о служении Лышмо ради небес. Здесь тоже этот пасук, хотя и как бы оторван отец, он говорит о конкретном служении, но он соответствует общей идее. Служение в соответствии с планом Творца, а не моим личным интересом. Так, теперь, значит, настало время поговорить о том, что значит служение корыстное или бескорыстное. Мы пока поняли основную идею, о чем Рова говорит здесь. Но чтобы, так сказать, приблизить это к себе, мы должны понять, а в чем, собственно, дело. Что значит корыстное, что не бескорыстное. Давайте сначала о служении лолышем шамаем, корыстным. Примеры. Первый пример, скажем, такой. Человек служит, выполняет мицвот. Его корысть в том, что он это, верхний мотив – это почет. Хочет иметь почет. Дал большую цедаку. Община рукоплещет. Изучает Тору. Есть ученики. Есть такое почитание. Почет. Ну, пример, как это, с корыстью. Дальше. Другой пример. Ради денег. Тоже выгода. Тут могут быть разные варианты. Если я вот с этим человеком заключу сделку какую-то, у меня будут деньги. Значит, вот для этого, ну, что-то я ему для него сделаю, мицву какую-то, еще что-то. В общем, можно иметь корысть с этим вот тоже. Социальное положение человека. Тон в обществе. Другой вид корысти. Дети. Ну, тут, так сказать, с личного начала полно. поскольку мы идем к потомству, тут трудно избавиться от личного начала. У меня ребенок, как я хочу, чтобы он рос? Я хочу, чтобы он был религиозным человеком, женился на еврейке, чтобы он там гораздо более, так сказать, приемлемая жизнь в наших условиях, чем жизнь, так сказать, когда человек предоставлен на произвол судьбы, интернету включен вместо того, чтобы к небесам. Но для этого я должен выполнять мицвот. Вот это мой мотив. Даю иду на шахрис вовремя, чтобы сын тоже так делал. Почитание родителей, мицва такая есть. Я рассуждаю так, если я буду почитать родителей, папу и маму, сын это будет видеть. Вот он впитает это в себя. Ну, я аж так уж хочу почитать родителей, мне, в общем-то, все равно, предположим. Но ради ребенка я это буду делать. Это корысть. Уже не бескорыстное. Это нет личного начала. Что значит нет личного начала? Что-то движет тобой. Если не собственная, значит, собственная польза. Выполняю вот волю Всевышнего. Если вот выполнение воли Всевышнего при отсутствии личного начала, тогда что движет этим действием? Высокое во мне. Я отверг личное и устремился туда, в небо. Что-то высокое во мне действует. А что высокое? Душа. Ну, здесь, хотя и указана разница между корыстью и бескорыстием, в одном стороне движет как бы личное я, а в другом движет душа уже. Здесь не все как бы однозначно. Действие человека, он действует в своем внутреннем мире. И там все смешано. И отделить на самом деле личное, вот не личное, что вот здесь нет у меня корысти никакой. Это довольно трудно. Кто проверит свое сердце, говорил Веленский Гаон. Откуда ты знаешь? Тебе кажется, что действуешь бескорыстно. Ты знаешь свое сердце. Но мы говорим, так сказать, о соотношении. Скажем, пусть есть там примесь корыстного, но что превалирует? В этом вопрос. Вот разница в том, что либо собственная материальная природа движет тобой этот мир, твоя привязка к этому миру, или наоборот твоя душа, которая на самом деле устремлена вверх. Это разница между служением Лышмо и Шело Лышмо. Коли так, мы можем понять то, что говорит Рова нам здесь в этой геморе. Мера, меда канагат меда, мера за меру. Если в твоем действии превалировала корысть, то есть вот это личное начало, связь с этим миром в любой форме, тогда и награда будет в соответствии с этим. Ты получишь награду за свое действие, но она будет ниже небес. Небеса – это граница, как мы выяснили. Ниже границы – это вот то, что нижние воды, это творение. Воля низкая область. Специфика – ниже небес. Это как тело. Почему? Что ты служил именно таким образом. Если наоборот, ты служил лишмо, лишем шамаем. Значит, твоя душа тобой двигала, и награда будет в соответствии с тем, что ты делал. Награда будет из мира, который уже значит, выше небес. Что выше небес, мы выяснили, это душа уже, духовная часть. Вот, по сути, на самом деле, когда человек совершает действие, важно, что было внутри этого действия. Есть машина. Она поехала, нужно горючее. Из горючего она не уедет никуда. Так у человека его действие. Какое было горючее? Движущая сила. Связаны они были с этим миром, обусловлены этим миром. Или наоборот, при этом действии присутствовала сила, которая выходит за рамки этого мира. Такова и будет награда. Теперь мы, вооружившись этой общей идеей, разберем несколько примеров конкретных, как она значит, на практике будет реализоваться. Первый пример. Человек выполняет мицвот по привычке. Нет корысти, но с другой стороны нет души. Какую награду он получит? Он может даже так сказать, чем-то пожертвовать в жизни, материальным. У него есть корысть какая-то. В смысле, не так, у него нет корысти. Но он делает по привычке. А чего привычка? Ну, он родился в религиозной семье, с детства делал это все. Другой пример. Он родился в нерелигиозной семье, потом перешел на путь выполнения мицвот, и это вошло у него в привычку. Два варианта, которые случаются вплошь и рядом. Корысти нет, но души тоже нет, привычка. Что он получит? Какого типа награды? Исходя из того, что вот мы до сих пор говорили. По-видимому, не получит награду, которая выше небес. Почему? Чтобы туда пробраться, должна быть душа в твоих действиях. Другой пример. человек делает мицвот, выполняет ради награды. Но не ради награды в этом мире. Тут, очевидно, он выше небес не поднимется. А ради того, чтобы получить награду в следующем мире. Как в этом месте будет? С одной стороны, у него есть корысть. С другой стороны, эта корысть обусловлена не этим миром, а другим. Как судить этот случай? Это же вопрос посложнее. Тут надо разобраться. Есть две стороны. Безусловно, здесь есть элемент корысти. Он, то есть, хочет получить награду. Урвать как бы себе кусок. Он взвешивает. Значит, ну вот, делать мне мицву или нет. Выполнять шаббат или нет. Если не буду выполнять шаббат, я потеряю в деньгах. Скажем, такой случай. Магазин будет закрыт, я потеряю в деньгах. С другой стороны, пусть хорошо, я в этом мире проиграю в деньгах, но в следующем мире я получу за это награду. Человек выбирает следующий мир. Это вот пример явно корысти. С другой стороны, эта корысть не обусловлена всем миром. Это один вариант. Другой вариант. Он хочет получить награду в следующем мире. Не почему? Не просто по холодному расчету. Здесь я получу столько, а там я получу столько. А из других соображений. Человек понимает, что этот мир – это коридор, в зал, как говорит Пирке Авот, который идет в будущий мир. Зал – это будущий мир. А это уже не только коридор. Он это хорошо усвоил. И понял эту идею, она у него в печенке сидит. Этот мир, ну, живет в этом мире, чтобы получить награду, чтобы получить то, что такое награда здесь, то, что его приблизит ко Всевышнему. В этом мире он не может быть, не может приблизиться. Тело ограничено, он видит мало, нет тех рецепторов, которые могут быть в тюрьме. Он хочет освободиться от этого и уже получить другое питание, хочет напитать свою душу, близость к Творцу, вот что он хочет. Другой вариант. Корысть, но корысть как бы очень высокая. Очевидно, в первом случае он получит награду поднебесную, а в другом он стремился туда, вверх. Очевидно, он получит награду более которая выше небес в той области идет. Хотя у него было корыстное служение. Надо смотреть, какая корысть. С другой стороны, Мишна в Пирке Авот говорит, что не делай служение ради того, чтобы получить кусок хлеба в это, а делай бескорыстно. Мишна делает различие. Даже между вот таким высоким устремлением ради получения высокой шефы потом и просто бескорыстным служением. Второе более предпочтительно. Почему? В чем разница? Там и там человек стремился в небесах. Дальше Всевышний. В чем разница? Разница в том, что во втором случае у него отсутствовало собственное «я». В первом случае он хотел сблизиться со Всевышним. Там есть его «я». Его высокое «я». Но это я. Во втором случае нет этого я. Принципиальная разница. Всевышний любит тех людей, у которых нет своего я. И оно маленькое, так сказать, как мы говорили на прошлом занятии, только для того, чтобы реализовалось в нем верхнее. Вот для этого ему нужно это я, больше ни для чего. В чем-то оно должно верхнее реализовываться. Вот во мне, значит, есть вот это я, в котором оно реализуется. Только лишь постольку, поскольку клей, сосуд, который есть реализация того, что наверху. Вот таких людей Создатель любит больше и дает им больше. Поэтому Мишна говорит, бескорыстное служение в любом случае предпочтительное. Даже в таком, когда корысть направлена на высокое. В чем разница? Вот отсутствие этого «я». Это большая ступень служения Творцу. Трудная ступень. Уйти от своего «я». Но, тем не менее, это предлагается сделать. В какой-то степени плюс, но сделать. Это вот второй пример. Третий пример. Человек совершает служение ради тикун своей нашамы, своей души. Как это расценивать? Как здесь пойдет награда? Из поднебесной или сверху? Это еще более трудный вопрос. Почему? Потому что когда он делает тикун нашамы своей, он выполняет волю Всевышнего в этот момент. Аризон говорит, что нашама пришла в этот мир, ее цель. Зачем ее послали в этот мир? Она сделала свой тикун. Мог быть более сложные варианты, почему нашему послали в это рождение. Но, в принципе, это основная идея. Человек это делает. Он выполняет волю Всевышнего в этот момент. Заботится о тикун своей нашему. Но, в основном, у него есть корысть. А какая корысть? Он понимает, что если он сделает тикун, ему не надо будет снова приходить в это рождение, в следующее рождение. Не надо выходить ни в детский сад, ни в школу, ни жениться, ни работать. Это будет гораздо проще. Зачем все мытарство здесь? Когда душа там находится, она не цепляется за этот мир, чтобы здесь побыть. Если проще, она наверняка скажет, нет, не хочу. Вот когда человек делает тикун своей нишаны, здесь явная корысть может присутствовать. Он не хочет снова приходить в это рождение. Тут опять две стороны. С одной стороны, тикун нишаны, это вот воля Всевышнего. Зачем для этого он послал человека сюда? С другой стороны, есть корысть. Ну и, соответственно, награда пойдет по вот этим двум параметрам. Если ты шел только для того, чтобы снова не приходить в это творение, ну ты получишь награду из поднебесной. Но если ты, наоборот, хотел сделать тикун нишаны из-за того, что вот Всевышний от меня этого хочет, зачем он не послал этот мир? Чтобы я теорему доказывал? Или еще что-то? Стишок написал? Стихотворение? Не будем принижать. Арему. Не для этого. Я выполняю вот то, что от меня хотят. Это главная задача, что мне надо сделать. Да и награда будет выше. Здесь как бы надо учитывать, что хотя человек и вот служит ради небес, действительно, не значит, что не понимает вот эту награду, которая ему пойдет за его служение. Значит, понимает. Вопрос лишь в том, и он радуется, но он оценивает это. Вопрос в том, что является движущей силой. Аризал писал, он писал, но он говорил, с его слов писал Рахай Витал, что человек должен радоваться чрезмерно, безгранично, когда он выполняет мицву. Из-за награды, которую он за это получит. Есть этот момент, радость от награды. Это не возбраняется, но приветствуется. Почему? Почему Аризал говорит, что это вот правильно делать? Когда человек радуется, у него служение идет на другом уровне. Радость порождает силу служения. Радуйся, когда служишь. А в Дашем Бесимхам сказано, Тейлин, сам Аризал поступал так. Его линия поведения такая была. Если ему надо было выполнить какую-то мицву и надо потратить деньги, приходил в магазин и говорил продавцу, я тебе заплачу столько, сколько ты скажешь. Торговаться я не буду. Тот назначал цену или заплатил. Вот такая линия поведения. Как он мог поступить иначе? Он понимал, что награда за мицву миллион раз больше, условно говоря, миллион, на самом деле еще больше, чем те деньги, которые он вложит в эту мицву. Как он мог начать торговаться за мицву? Он бы сразу показывал Хакодеш Боруху, что он ведет расчет, а сколько мне надо заплатить денег, чтобы получить твою награду? А стоит ли твоя награда Всевышней вот этих денег или нет? Он не мог себе это позволить. Это был большой изъян в его позиции. Он действовал из соображения как бы... Вот это была ли его линия поведения. Он видел разницу между этими двумя мирами. Тем не менее, он говорит, что радоваться награду, вот это очень-очень правильно, это очень хорошо. Так вот, мы еще в последний раз говорили о, когда человек делает, осуществляет служение ради тикун своей нишаны, и пусть в высоком смысле. Вот даже про такое Рамхаль говорил, это все еще шло лышмо. Он так сказал. Говорили, что наоборот, получит награду, которая идет с точки более высокой, чем Шамаем. Это логически оправданно. Я не собираюсь отказываться от этого рассуждения, с того, что Рамхаль сказал по-другому. Тем не менее, в его словах есть следующий смысл. Он вот такое служение, тикун собственной Шамы, ради этого человек служит, противоставлял другому служению. Не тикун Шамы своей, а тикун Шхины. Вот тут, конечно, уже будет выше. Что такое тикун шхины? Исправление шхины. Как шхину можно исправить? Шхина – это уровень Творца, десятый уровень Творца, его самый это корень творения. Как человек может его исправить? Что он нуждается в исправлении? С другой стороны, если человек делает мицву, она создает определенную силу в другом измерении, мы говорили. Если эта сила добралась до шхины самой, то теперь там появилась вот эта какая-то точка, которой раньше не было. Чем отличается шхина сейчас от того, что было до этого? В ней появилась точка, в которую пойдет шефа. за счет этого действия, которое человек сделал. Пока он его не сделал, его действие туда не поднялось, этой точки не было. Шхина в то место не получала шефа сверху. Это есть тикун, исправление шхины. Делать ее, эту область Всевышнего такой, что в нее больше шефа идет, чем было раньше. Рамхаль говорит, что это самый высокий уровень служения. Ну, можно спросить, ну хорошо, это для человека, который имеет такую силу, которая может подняться туда, в шхину. А для нормального еврея, как быть в этом случае? С другой стороны, нормальный еврей, который совершает вот действия ради того, не ради себя, и не ради того, чтобы делать тикун своей нашаме, а для того, чтобы исправить творение. Пусть не шхина, но творение. Все-таки куда-то его действие поднимется, в какую-то точку творения духовного оно войдет, и вот та точка, она будет получать шефу сверху, которую раньше не получала. То же самое. Идея та же самая. Это каждый может сделать. Вот такого типа служения, исправления творения, самое высокое уровень служения. Можешь подняться за шхиной, но тоев. Нет? Все равно. Кстати, когда человек делает исправление своей нашамы ради того, чтобы выполнить волю Творца, вот он меня для этого послал, видишь, я получу, а он меня для этого послал, чтобы я сделал тикун. Он тоже делает тикун творения. Почему? Потому что его нашама, она находится, она часть духовного творения. Он одна из главных частей. Центр творения. Центр творения – это Шамот Исраэль. Он исправляет центр творения в этот момент. Туда пойдет больше шеф. Поскольку он делает не ради себя, а то, чтобы выполнить намерение Всевышнего, Всевышнему надо, чтобы творение было приемником шефа. И ему хорошо посылать шефа в творение. Вот он такой. Он хочет посылать шефа в творение. Для этого он творение сделал. Я постараюсь, чтобы он смог послать шефа в это место, которое я из себя представляю. Это очень высокое расположение, выше этого нет. Вот такая мотивация. Дальше, значит, интересный момент. Мы говорим про небеса. Выше небес, ниже небес, Ракия, Шамаем. Каких псуким это возникло? Эти два слова, Ракия и Шамаем. Мы сейчас посмотрим просто номера псуким. Номера предложения Хумаш. Пасук про Ракия – это шестой пасук в Перек по счету. Пасук про Шамаем – это восьмой пасук. Если анализировать эти числа, шесть. Ну, шесть оно связано с творением. Шесть дней творения, седьмой отдыхал Творец. Там сказано про Ракия, про эту границу. Восемь.
А какой это имя?
Это Хумаш. Хумаш. Восьмой пасук. Он говорит про Шамаем. Число восемь. Это уже корень для творения. Мы говорили, что у вас есть семь дней творения, семь сил, а восьмой уровень Творца – это бина, как бы, это корень для творения, откуда все выросло. Шамаем, они отвечают уже восьмому уровню, мой пасук. Вот получается интересная вещь. Мы говорим в нашей геморе, Брайот Илим, о двух видах награды – поднебесное и выше небес. Поднебесное – число шесть, это творение. Там сказано про Ракию. Число 8 – это уже Шамаем. Это награда с точки, которая выше небес, выше Шамаем. Мы видим, что номера псуким косвенным образом указывают на эти два вида награды. Два вида служения – корыстное и бескорыстное, лишмо, шло, лишмо. Вот это служение настолько важно для творения, как человек служит, что попало в самое начало Пятикнижия. Первый – начало Пятикнижия говорит про Оир и про Хойшев, про свет и темноту. Это награды и наказания. Свет – это и есть шефы, которые получают. А второй день творения говорит про само служение. Корыстно оно или бескорыстно? Как мы это видим здесь? Вот здесь говорится, воды, которые выше Ракия, воды, которые ниже Ракия, Шамаем, Ракия – вот это разделение. И псуким числа, два числа возникают, 6 и 8. Эта идея служения Творцу, она центр всего происходящего. Для этого все и создано здесь. Поэтому попало в самое-самое начало Пятикнижия. Мы видим из нумерации Псуким. Ну хорошо, на сегодня мы остановимся, а в следующий раз мы продолжим изучение тех же самых двух Псуким. Там есть что еще изучается. Пожалуйста, какие есть вопросы?
Первый А, пол.
Что еще раз? Не слышу второй. Пол?
Пол.
А, ну так.
Мужской или
что второй?
Шхолэ нефеш. И как вы к этому относитесь?
Так, первый вопрос. Имеет ли душа пол? Ну, наверху есть он и она, как бы пол. Так, мужское начало, женское начало. Наверху это есть. Значит, и душа тоже так же. Более того, концепция такая, что когда в самом начале еще сотворения мира душа создавалась, она была создана, он и она вот из одной точки вышли. У них общее начало. То есть пол есть. Это не значит, что... А, есть он. Это не значит, что бывают такие ситуации, очень как бы неблагоприятные, что мужская душа может пасть в женское тело и наоборот. Это не самый хороший вариант, так сказать, присутствия в этом рождении, но тем не менее такое, значит, может происходить. Сначала первый вопрос. Второе, скажите еще раз, я не понял.
Скажите,
хуле это что?
Хуле больной
нефеш. А хуле?
Хуле
больной. Так.
Вот именно как на иврите хуле нефеш.
Болезнь души. Так же, как есть физические болезни, так есть и духовные болезни. И к чему это относится? Любое затемнение одежды души, это можно рассматривать как болезнь души. По существу это и есть. Болезнь в физическом смысле – это вот потеря жизненной силы в той или иной форме. Это болезнь физическая. Духовная потеря, в духовной области потеря такой силы, она существует, это тоже ее болезнь. Чего она касается? Она может касаться либо одежды души, либо самой души. Она не имеет силы, она живет, не развивается. Как физический человек, скажем, сидит все время и не ходит. Вот у него ноги атрофируются. Так в духовной области душа не работает, спит. Ну, откуда у нее возьмется сила? Еще вопросы?
Вот, женское тело и наоборот. И как связано с этими трагическими делами? Разными годами?
Значит, явления могут быть самые разные. Это уже, так сказать, чем-то это, безусловно, обусловлено. Есть вероятность тому, что вы говорите. Такая есть вероятность. Но даже с оговорками... Секунду, с оговорками. Не каждый раз, когда это было, человек, так сказать, был в тех, которые гордуют, ему наказание именно будет таким. Совсем не обязательно. И второе, он мог попасть в женское тело по другой своей причине. Не так, что одно связано с другим. Хотя такое тоже возможно. Еще, пожалуйста. Например, Аризель пишет, что когда, если душа мужская попала в женское тело, то такой женщине трудно родить просто. Надо иметь большие заслуги, чтобы в результате она все-таки родила, говорит. Пожалуйста, вопросы какие-то.
Можно спросить?
Пожалуйста.
Как понимать фразу из Перкея, вот, не делай из Торы мотыгу?
Не делай из Торы что?
Мотыгу, лопату.
Мотыга, лопата.
Мотыга, да.
Знаете, я должен посмотреть более внимательно, я так сходу не могу ответить. Блинедер, я к следующему разу... А вы не помните, какая это именно мишна? В каком пэре?
К сожалению, не помню, извините.
А?
К сожалению, не помню, извините.
Я попробую, так сказать, произвести исследование, я тоже не помню такого. Но если я найду, то я к следующему разу попробую ответить на это. Еще вопросы? Я наткнулся на вопрос, на который не могу сразу ответить. Очень хорошо. Всего хорошего. До следующего раза.